Братья и сестры, сегодня мы порассуждаем об испытаниях. 7 различных испытаний или искушений. Испытания. Слово есть, это нам слово понятно. Читаю текст книги Иова, 7 глава, 17 и 18 стих, книга Иова. «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». Братья и сестры, Господь нас и в это утро посетил? Господь нас уже испытывал и еще испытывать будет? И сейчас наши сердца испытывает. Как написано, каждое утро посещаешь его, и каждое мгновение испытываешь его. Каждое мгновение. Цель испытаний, которые производят люди над предметами, над веществами, чтобы выявить дефекты, чтобы проверить температурные изменения и на опыте определить количественное и качественные свойства предмета с целью изучения его и также с целью, чтобы установить его подлинную ценность или цену его. Строители как испытывают бетон? Как бетон испытывает? Вот когда делают заливку изделия, человек подошел, зачерпнул немножко бетона и кубик положил, да? Несколько там, зачерпнул и положил. И вот лежит там до времени. А потом этот бетон помещает под пресс. И начинается давление определенной силы. И уже тогда видят. Говорили, что привезли марку 250, а он даже 200 не выдерживает давление. Происходит определенное испытание. Металл как испытывают? Ударами, разрывом, изгибом. Люди проверяют, насколько прочен металл. Как испытывают драгоценный камень, бриллиант. Ну, приходилось видеть эти камешки. Очень красивые, маленькие, но ценные. Как их испытывают? Самое простое – кладут в воду. И если он по-прежнему сверкает в воде, значит, ценный. А если это просто стекляшка-поделка, она уже не блестит. Золото как испытывают? Ну, мы знаем из Писания, в горнило опускают. Золото испытывают огнем. Сенека, философ, когда-то так сказал. Золото испытывают огнем, женщину испытывают золотом, а мужчину испытывают женщиной. Каждый проходит какое-то испытание. И по поводу испытаний существует много разных пословиц. Ну, например, не испытаешь – не узнаешь. Испытай золото огнем, а дружбу – деньгами. Испытай на себе, тогда хвали другому. И так далее. Зачем все это нужно, испытание? Зачем? У нас порой возникает вопрос, зачем после всякого нашего испытания, если мы его с честью вынесли, если мы вышли победителями в испытании, есть определенное вознаграждение, есть награда. 4 награды, хочу обратить внимание, на 4 только. Первое. В послании Иакова в 1 главе мы читаем: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если мы подвергаемся испытанию, различным искушениям, если мы терпение проявили, вырабатывается терпение, будет оно уже нам и как само награда. Потому что Библия говорит о совершенстве. Написано, поспешим к совершенству. И мы себе порой не представляем даже, а что такое совершенство, о котором говорит Бог. Написано, чтобы были похожими на Него. А есть определенные тексты, где можно прочитать, и мы увидим, что человек совершенный. Если вот этого достиг, значит, уже человек совершенный. Ну, например, если научился обуздывать свои уста, то это человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Научился своими устами владеть. Уже определенное совершенство достиг. Если у человека есть терпение, в скорби будьте терпеливы, если у него есть терпение, значит, уже определенное совершенство есть. О каком совершенстве здесь идет речь? Есть у нас у всех процесс созревания. Процесс созревания. И когда мы достигаем определенной зрелости, вот на этом этапе можно сказать, человек совершенный. То есть совершенство как определенная зрелость. И если человек научился терпеть, это зрелый человек. Зрелый, духовно зрелый человек. Это первое, как награда. Второе. Во Второзаконии, 1 глава, мы читаем, Моисей сказал народу, «Изберите себе по коленам ваших мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Это хорошо, что человек разумный, талантливый, мудрый. Но еще, говорит, нужно, чтобы был испытанный. И если человек прошел испытания определенные, на него смотрят и говорят, зрелый, ему можно доверить большее. Это как награда за испытание, пройденное с честью, с победой. Третье. Иакова 1.12 написано, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть из руки самого Господа он получит награду, пройдя с победой искушение. Мы в это верим. Мы в это свято верим, что придет встреча, момент встречи со Христом, и Он вознаградит тех, кто перенесли искушение, испытание. И четвертая награда, это 1 Петра 1.7, написано, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота». А дальше что написано? «К похвале и чести и славе Господа». Братья и сестры, если мы придем в небо, и мы с собой принесем то, что послужит, вот эта испытанная вера, к похвале и чести и славе Господа, Господь прославится через нашу веру, это прибавит Ему славы, это же награда великая. Друзья дорогие, есть различные испытания, различные искушения, которые нужно пройти нам. Есть искушения, в которые мы сами впадаем. Различные искушения. Ну, если мы искушения все-таки прошли с честью, с победою, различные искушения, обязательно будет награда. Итак, порассуждаем о различных искушениях. Первое искушение – или испытание. Здесь же, в первой главе Иакова написано такое слово. «В искушениях никто не говорит, Бог меня искушает, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью». Похоть же, зачавшая, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Никто не говорит, Бог меня искушает в искушениях. Вот это первое искушение. Они тоже относятся к различным искушениям, которые нужно с победой пройти. Но это искушение пришло через нашу собственную похоть. Наши греховные желания, которые живут в нашей плоти. Бог не искушается злом. Это мы должны первое помнить. и сам не искушает злом никого. Ну вот, например, появилось желание стать богатым. Скажите, это желание греховное или нет? Само по себе, как будто и не греховное желание стать богатым. Но мы зададим человеку вопрос: а для чего ты хочешь стать богатым? Но написано, послание к Тимофею, какое слово читаем? Желающие обогащаться падают в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые вводят людей в бедствие, в пагубу. Это идет искушение от нашей собственной плоти. Захотел стать богатым. Но что значит быть богатым? Тоже порой нужно пояснить. Вот дети. Однажды Михаил Иванович Хорев был в семье многодетной. И говорит: дети, вот о чем помолимся, Бог вам даст. Кто что хочет, говорите. Вот один мальчик говорит: хочу быть богатым. Ну, говорит, это как-то не конкретно. Что конкретно ты хочешь? Ну, мальчик говорит: ну, когда я ложусь спать, у меня палец ноги попадает в дырку в пододеяльнике. Ну, чтобы был новый пододеяльник. Но у него представление о богатстве такое, значит, когда новое постельное и прочее. Это было не в 90-е даже, это было давно, но правда. А, хорошо, помолимся. Помолимся, чтобы Бог тебе ответил на твою молитву. Ну, когда человек говорит, там были и другие нужды, и такие более серьезные нужды, хорошие. А все-таки, когда человек говорит, хочу быть богатым, он должен понять, что же я, собственно, хочу. Есть искушения, которые приходят через собственные похоти. Написано, чтобы мы молились: «И не введи в искушение, но избавь от лукавого». Вот там вместе искушение и лукавый. И не введи во искушение, но избавь от лукавого. Будем и мы так молиться. Псалмопевец говорит: ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь. Ты знаешь помышления мои. В другом псалме, в 16-м, говорит: ты испытал меня ночью, искусил меня, от мыслей моих не отступали уста мои. То есть человек проснулся утром и вспоминает, во сне было какое-то искушение. Слава Богу, устоял. У вас такое бывало? Искушение ночью. А в другой раз просыпается, как в холодном поту. Ужас. Ой, хорошо, что это был только сон. Различные бывают искушения. Искушения, которые приходят от нашей собственной плоти. И в этих искушениях нужно устоять тоже. Конечно, лучше, чтобы не доходить до вот этого момента, когда начинают похоти уже прогрессировать, искушать. Похоть, написано, зачавшая рождает грех, сделанный грех уже рождает смерть. Беда. Остановись. Вовремя остановись. Дух Святой говорит. Послушайся. Другое искушение, о котором прочитаем. Книга притчей, 27 глава. 27 глава, 21 стих. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Это еще одно искушение или испытание, когда нас хвалят. Есть разница, когда хвалят и когда лестят. Вот похвала и лесть. Вы различаете, братья и сестры, когда есть похвала, а когда лесть? Я думаю, что не все и не всегда различают похвалу и лесть. Определенно это испытание. Как в школе мы учили, да, уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Но в чьем сердце уголок отыщет? Подходят к Иисусу Христу люди, 22 глава Матфея, и говорят: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив,
Истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Правильные слова? Правильные слова. Это была похвала или лесть? Это была лесть. Чтобы его сердце расположилось, вот сейчас, а теперь мы хотим задать тебе вопрос. Итак, скажи нам, позволительно давать подать кесарю или нет? Ну вот ты такой хороший, скажи нам. А Христос уразумел, что это искушение. Он понял, это не похвала. Это было конкретное искушение, это была лесть. Почему Христос разбирался там, где похвала, где лесть? Написано, потому что в нем не было греха и не было. Чего еще не было? Лести в устах его. Если я или ты умеем кому-то льстить, то есть, чтобы какой-то цели достичь, вот, и начинаешь говорить ему доброе, а у самого какая-то цель – лесть. Будут тебе льстить, и ты не разберешься. И в этом сердце льстец найдет уголок, да. Но тот, кто умеет льстить. Вот был такой человек Елеуй. В книге Иова мы читаем в 32 главе. Он говорит к друзьям Иова, обращается к Иову. «На лицо человека смотреть не буду, никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой». Когда я читал неоднократно эти слова, думаю, ну как он сильно говорит. Похоже, что самоуверенный даже. Но я думаю, что он проверял свое сердце не один раз и пришел к выводу. Я льстить не могу. И не буду льстить. И не буду смотреть на лицо. На лицо человека смотреть не буду. Никакому человеку льстить не стану. Не умею льстить. Я хотел бы, чтобы вот это было у меня и у тебя. И бывает такое время, когда приходит испытание, нам льстят. И мы сможем разобраться, что это просто лесть. А бывает похвала. А вообще хвалить нужно, нет? Девочки говорят, какое у тебя красивое платье. Нужно так хвалить? Думаю, что не нужно. Ну, разве что, знаете, она была в каком-то таком нецеломудренной одежде, а теперь пришла в хорошей одежде, такой христианской одежде. И ее подхвалили. Для чего? Чтобы она и дальше так продолжала поступать. Но за что хвалить надо детей? За добрые поступки, за правильное поведение. А если вот ребенок хорошо стих рассказал, нужно его хвалить или нет? Нужно. А для чего? Чтобы он еще раз сказал стих. Ну, правильно нужно хвалить. А друг друга хвалить нужно? А муж должен хвалить жену? По Писанию должен. 31 глава притчи. Встает муж и хвалит ее. И дети. И хвалят маму. Друзья, это нормально. Здесь не нужно крайности такой. Вот не хвали, а то возгордится. Но надо уметь, когда нам какую-то похвалу говорят, всю славу передать дальше. Кому? Господу. И когда такое испытание пришло, нам как бы, как испытание, нас хвалят. Вот здесь нужно уметь славу всю передать Господу. Тогда с честью прошел испытание. Следующее испытание. Однажды Экклесиаст сказал своему сердцу: «Дай испытаю тебя весельем и насладись добром». Вот оно еще испытание. Скажите, приятное испытание? Весельем испытание. Это приятное испытание? Да, бывает так, что написано, и концом радости бывает печаль. И даже бывает при смехе иногда болит сердце. Ну, а в общем-то мы говорим, что ну, это приятное испытание. Да, испытаю тебя добром. Но тот же Экклесиаст говорит такие слова в 11 главе. давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. О чем речь? Вот когда у тебя все хорошо, у тебя изобилие, у тебя все прекрасно. Это для тебя испытание. Будешь ли благодарить Бога? И еще. Будешь ли добродетелью заниматься? Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Сегодня ты весел и жизнью доволен. Разгули хор песен, а завтра ты болен. Так оно бывает. Сегодня добродетелью занимался, а завтра тот, кому ты служил, смотришь, он тебе уже служит. Но так оно в жизни бывает. И Экклесиаст это заметил. Хотя у него не все так хорошо получилось, как он сам рассказывал. Не все так хорошо получилось. Приходит по смерти его, ну, если это Соломон, приходит к сыну Роваму и говорит: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи иго отца твоего». Ну, какое тяжкое иго? Наверное, налоги были большие. Написано, что в дни Соломона серебро считалось как камни. Цены не имели. Вот эти серебряные изделия. Для кого? Для простых людей? Для царя Соломона. У него этого серебра было столько, как камни. Вот золото – это уже что-то побольше. А приходит время, умер человек. А подходят рабы теперь к сыну его и говорят: «Облегчи тяжкое иго отца твоего». Когда у тебя благополучие, когда ты испытываешь свое сердце весельем и наслаждаешься добром, не забудь о добродетели. Вспоминается этот случай из истории, когда Наполеон едет на повозке, а рядом идет пленный генерал. И вот смотрит что-то он на колесо, смотрит на эти спицы. А Наполеон спрашивает: «Что ты смотришь туда?» Так, говорит, вот интересно. Вот смотрю на спицы. Сейчас она наверху, а потом внизу. А это была сейчас внизу, а она снова наверху. У нее философские рассуждения будут серьезные. Нужно было и Наполеону подумать об этом. Не всегда так будет, что ты наверху. Не всегда. Если ты весел и жизнью доволен, счастье польется широкой рекой, все же молись, дверь закрыв за собою, Бог неизменный пребудет с тобой. Когда у нас все хорошо, мы испытываем веселье, у нас душа наслаждается добром, все у нас хорошо, нужно больше молиться, это время тоже испытаний. И нужно добродетелью заниматься, благодарить Бога, и добродетель заниматься. Потому что не всегда так будет. В понедельник минувший мы были с братьями на природе. Хорошее место. Вот у нас целый день было братское общение. Такое приятное общение. Это были поместья верующих людей. Там мы были на поместьях, которые принадлежали верующим людям. Макеевы, а рядом поместья были Мазаевых, Д. Иванович и Гаврил Иванович Мазаева. 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад, эти люди еще были живы. Д. Иванович Мазаев и Гаврил Иванович Мазаев когда-то обратились к Господу из молоканства, приняли крещение по вере и стали пламенными проповедниками Евангелия. Д. Иванович, его называли баптистский Соломон. Он был очень красноречивый, очень грамотный человек. И Гаврил Иванович был тоже, но ему под стать. Да Иванович несколько раз избирался председателем Союза баптистов. И Гаврил Иванович и Да Иванович совершали много работы в евангелизации. Но вот они были очень богатые люди. Ну, представьте, например, у Гаврила Ивановича было 10 тысяч гектаров земли, которые обрабатывались. Это были люди, у которых очень много было скота, тысячи поголовья скота. И даже овец вывели породу, которые по сегодняшний день есть, мозаевские. Это были известны на всю Россию люди. Да и Иванович жертвовал на дело Божие. Ну, например, Нахичеване-на-Дону, это сегодня часть, которая стала также Ростовом, был приобретен дом молитвы. Но, видимо, у него меньше, несколько меньше получалось материально жертва, чем у его брата. Гаврил Иванович переехал в Омск, там построили большой дом молитвы, который по сегодняшний день существует, большой красивый дом молитвы. Очень много было пожертвовано на дело евангелизации, но пришли 20-е годы. Пришли 20-е годы. Гражданская война. И кто был богатым, быстро стал нищим. Так оно бывает. Это уже следующее искушение. Следующее искушение. Одно дело, когда наслаждался добром, когда у тебя все было хорошо. И другое, когда теперь искушения по плоти приходят. И вот приходят к Дэ Ивановичу люди, грабители. Пытаются проникнуть в жилище. Он достал винтовку и выстрелил. Ну так, наугад выстрелил. Грабители разбежались. Но он-то не хотел поразить человека, а убил. Проповедник Евангелия, служитель Божий, беда. И у него, знаете, у него до конца жизни, он еще немного прожил, у него сильная была моральная вот подавленность. Он сильно внутренне страдал, он обнищал. Но вот Гаврил Иванович, он меньше ждал, чтобы его раскулачили. Он больше отдавал. Ну, не все, конечно, отдал. Пришел 32-й год, его раскулачили, отправили на 3 года. В лагеря. Дэ Иванович умер в 24-м году, по-моему. В 32-м Гаврила Ивановича отправляют в ссылку на 3 года. Он в Алма-Ате трудится дальше для Господа, созидает дело Божие. Его еще дальше отправляют, Джамбул. И потом 37-й год, его судили, 79-летнего старца. Его судили, и прокурор запросил 10 лет. Но он сказал так: прошу извинить меня, господин прокурор, я этот срок уже не отбуду, этот срок господин прокурор сам будет отбывать. 10 лет, я уж скоро умру. Ну, наверное, так и было, потому что тогда была такая мясорубка, тот, кто сегодня судит, завтра его уже судят. Ну, так оно было. А Гаврил Иванович закончил свой страдальческий путь в Ташкенте, в тюрьме, проповедуя Евангелие. Вот таким его и запомнили. Братья и сестры, да, бывает так, что после искушений одних, когда мы искушались или испытывались добром, весельем наслаждались, приходят другие испытания, когда приходят скорби по плоти. Бывает так, человек очень желает выйти замуж. Очень хочет замуж выйти. Нормальное желание? Ну, в принципе, это естественное желание. И вот говорит, она уже этим живет, этим в мыслях. Ей 18 лет исполнилось, и вот уже предложение. Счастье, счастье. 18-19 лет, а потом в 24 говорит, ну, может, помолиться, чтобы Господь перерыв дал между детками. Ну, грешить не хочется. А что ты так рвалась замуж? А ты знала, что идти замуж – это значит рождать деток? Так написано. Это Божье установление. Это значит принимать всех деток. Это значит воспитывать деток. Это нести различные бремена и трудности в жизни. Знала это? Я всех обычно спрашиваю молодых. Вы знаете, что вас ожидают трудности? Знаем. Да ничего они не знают еще. Мне так представляется. Пройдет время немного, и вот тогда мы можем поговорить, ну как насчет искушений? С честью проходим испытания, вот эти искушения по плоти. Порой даже родителям нужно сказать детям, слушай, а может быть тебе сейчас не торопиться, хорошо подумай. Это нормально, если родители скажут, тебя ожидают вот такие искушения, подумай еще хорошо. Не отговаривать, но предупреждать. Это нормально, я считаю. Различные искушения по плоти приходят. Ну, это искушения, которые известны всем людям, в смысле и неверующим также. Вот болезнь пришла, да? Болезнь. И мы слышим, вот там заболел человек, или там заболел. Господи, хорошие люди болеют. А если у меня будут проблемы, и переживания тоже. Ну, это всем общее. Это всем искушения, которые общие. Да, они могут обойти тебя стороной. Кстати, чеснок никто не отменял. Употреблять его, да, там и так дальше. Ну, чем слышите, пользуетесь, чтобы укреплять иммунитет, это нормально. Но все равно же бывает, все делал, а искушение пришло, заболел. И что нужно? Нужно с честью пройти это поприще тоже. Пройти, уповая на Бога, прославляя Бога, никого не злословя, ни врачей, ни тех, кого тебе кажется, вот он, наверное, меня заразил. И так дальше. Надо с честью пройти, победителем выйти. Друзья, ну а те, кто видят со стороны, что постигло человека искушение, хорошо бы взять какую-то часть времени на себя. Носите бремена, таким исполните закон Христов. Таким образом исполните закон Христов. Написано, что Господь не попустит искушение сверх сил, при искушении даст и облегчение. И читаем мы в послании к Евреям во 2 главе. О Христе, Он сам был искушен во всем, кроме греха. И что? И может нам, искушаемым, помочь. Это тоже искушение, испытание, которое все на земле проходят. Различные потери, различные скорби. Дай Бог, чтобы искушения эти пройти с честью. О следующем искушении еще скажу. Это уже пятое испытание. Огненное искушение. Что такое огненные искушения? У вас были когда-нибудь огненные искушения? Когда Господь вас помещал в печку, в огонь. Там написано в первом послании Петра, что это такое огненные искушения. Для испытания вам посылаем, не чуждайтесь, как приключение странного, но, дальше говорит Петр, как вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь. Это конкретно страдания, которые постигают христиан. Не то, что всех людей, болеют все люди. И потери у всех людей бывают. А здесь огненные искушения, когда ты страдаешь как христианин. Как христианин. За первые 2 столетия христиане очень много страдали. Первые 2 столетия церкви. Говорят историки, что, возможно, было уничтожено до 10 миллионов христиан. Вот в эти 2 столетия. Это были верные Богу люди. И они устояли. Братья и сестры, как они смогли устоять? Взирая на совершителя веры, на Христа, который тоже страдал. Может быть, Бог допустит и нам вот эти огненные искушения. Нужно остаться верными. Дорогие дети, будьте верными Христу, во что бы то ни стало. Будьте верными Христу. И будет награда. Дорогие братья и сестры, будем верными Господу в малом и в великом. Искушения еще различные бывают, но вот обращаю внимание на испытания самих себя. Написано, испытывайте самих себя, верили вы. Когда вы слушаете проповедь Слова Господня, вы себя испытываете или испытываете других людей, которые сидят рядом с вами? Размышляете о том, к кому это слово относится, или это относится слово ко мне. Написано, испытывайте самих себя, верили вы. В плаче Иеремии, 3 глава, мы читаем, испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вот как испытать себя? Читаем слово Господне, это зеркало. Пробуждается совесть. Совесть наша нам будет говорить во Святом Духе. Мы не себя с собой сравним, а сравним себя с кем? С Иисусом Христом, с этим образом прекрасным, с Его характером. И испытываем самих себя. И тогда мы можем еще исправить что-то в жизни. Мы можем все исправить в жизни, пока мы здесь на земле. В вечности уже исправить ничего невозможно. Мы можем попросить прощения, пока мы на земле, у близких наших или дальних. Мы можем попросить прощения у Господа, пока мы здесь на земле. Мы, испытав себя, можем что-то поправить еще здесь, как только мы перешагнули эту черту вечность, смерть и вечность, уже мы исправить ничего не можем. Потому Господь говорит через апостола: испытывайте самих себя, самих себя исследуйте. Приближается время, когда Бог испытает всех живущих на земле. Написано, всех живущих во Вселенной, на земле. Всех, кроме кого? Или всех-всех? Это время великой скорби. Кого Бог испытает? Всех, кроме. Мы читаем, кроме кого. Текст сегодня мы этот уже слышали. В первой проповеди Откровение, 3 глава. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет, чтобы испытать всех живущих». Тех, кто верность Богу сохранили, слово Господне сохранили, слово терпения сохранили, и Господь их сохранит от этой годины искушения. Он избавит их от этого искушения. А для всех остальных будет вот это искушение, великая скорбь. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 13 стихом, читаю о последнем испытании. 1 Коринфянам, 3 глава. Апостол говорит, что все мы, верующие люди, домостроители, все мы строим какой-то духовный дом. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Основание – Христос. Если в основании не Христос, это вообще еще стройка даже не начиналась. Если у человека добродетель и многое доброе, но там в основании не Христос, стройка еще даже не начиналась. Но вот апостол говорит, я положил основание – Христос. А теперь, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Какой огонь? Не только огонь здесь, ну, как оно, скажем, было у Мазаевых и у многих других верующих. Не только здесь огонь. Понимают так, что в вечность, когда церковь будет взята от земли. Церковь уже восхищена пред лицо Божье. Написано, всем нам должно явиться пред судилище Христово. Вот там откроются все тайники наши, все тайное, все наши мотивы, почему мы служили Богу, почему мы делали или не делали то и другое. Все Господь откроет. Это называется скрытое во мраке. Господь наш есть огонь поедающий. И вот пред лицом Его вот это испытание. Оно будет испытание. Каждый строил. Мне казалось, что я правильно строю. А Господь испытал, показал все. И говорит, да, ты спасен, но дело твое все сгорело. Все сгорело. Но представьте себе такую картину. Я спасен, а все дети мои погибли. Я строил свою семью. Мне казалось, что я веду детей своих ко Христу. Но пришло время. Я спасен, а все дети мои погибли. Дело, которое строил, сгорело. Сохрани, Господь. Сохрани, Господь, от такого. Братья и сестры, каждого дела обнаружится. Каждого дела обнаружится. В огне откроется. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А остальные спасены, но без награды. Это впереди еще испытание всех христиан ожидает. Итак, мы с вами порассуждали об испытаниях. Когда нас хвалят или нам льстят, Когда у нас благополучие или, наоборот, какие-то трудности, испытания от нашей собственной плоти, которые приходят, испытания, которые приходят к верным Господу, как страдания за Христа. Испытания, когда мы испытываем свое сердце. И последнее испытание, когда мы будем испытаны пред лицом Господа. Всякое испытание – это проверка нашей любви к Богу и к ближним. Еще раз, давайте проверим, как мы любим Бога и ближних. Будем молиться о Божьей охране, в искушениях не будем унывать и искушения преодолевать Словом Божьим и верою. Да благословит нас Господь, да благословит Господь. В заключение немножко из стихотворения Пхрапова. «Изнывая от боли пылающих ран, часто я под крестом воздыхаю. То пугает пророческий путь христиан, то на нем устаю, унываю. И тогда ободряющий голос Христа веет свежестью тевериады, вновь зовет за собою, и тяжесть креста облегчает словами отрады. Кто за мною идет и свой крест не несет, не достоин меня и спасения, не узрит тот обители вечных красот, не постигнет святого учения». Братья и сестры, чтобы нам с честью пройти и выйти победителями во всех искушениях, Христос говорит: отвергни себя, возьми крест свой и иди за мной. И да поможет нам в этом Господь. Когда я вам говорю об искушениях, мое сердце тоже трепещет, потому что я из плоти. И я понимаю, что искушения, о которых я говорю, они могут меня коснуться. Но хочется от всего сердца сказать: Господи, доверяю Тебе. Написано: не попустишь быть искушаемым сверх сил, дашь силы, чтобы устоять. Так написано. И слава Богу, Он верен Слову Своему. Мы прославим Бога, и да благословит Господь меня и тебя быть верными Господу в искушениях. Награда гарантирована побеждающим. Аминь.